По службе гимназического инспектора он постоянно советовался с ней, а вне службы подчинялся беспрекословно. Дети знали, что все серьезное может разрешить или запретить только мама. Городские власти очень считали с Харитоновой, и при леволиберальном направлении ее гимназии никто не осмеливался притеснить или указать ей, да, впрочем, и вся ростовская образованность рядом с казачьей столицей подолгу не могла принять роль иную, как леволиберальную. В гимназии Харитоновой преподавала историю жена революционера, то осужденного, то бежавшего, то тут же в Ростове подпольно действующего. И все направление гимназического курса истории было с нескрываемым революционным уклоном. С такими же симпатиями велась и русская литература. Конечно, не миновалось преподавание закона Божьего, но и батюшка приглашался не мракобес, не фанатик. Да больше половины воспитанниц были освобождаемы от этих уроков, как лица иудейского вероисповедания. Конечно, в праздничные дни приходилось гимназисткам на актах петь «Боже, царя храни», но откровенно, без энтузиазма. Однако ироническому непочтению к властям государственным Аглаида Федосеевна не допускала распространиться внутрь гимназии на собственную власть. Ее власть в гимназии осуществлялась непреклонно и не подвержена расшатыванию. Не только все воспитанницы трепетали перед ней, но и приглашаемые на вечера гимназисты или ученики мореходного училища поднимались по лестнице в робости, что при верхе ее каменная начальница, через пенсне, оглядывая каждого зорко, тут же повернет по лестнице вниз за ничтожную некорректность одежды. Нравы Харитоновской гимназии стояли выше похвалы. Да при высокой плате за обучение, без чего и нельзя поставить гимназию высоко, туда попадали дети родителей состоятельных, и только девочки две на класс содержались благотворительно. Державно ведя такую гимназию, меньше всего могла ожидать Аглаида Федосеевна мятежа в собственной, маленькой, легко управляемой семье. И не муж проявил непокорность. Но по смерти его старший сын, в крещении Вячеслав, но хотение матери Ярослав, как будто с малых же лет, пропитанный просвещенным духом, он вдруг стал порываться еще с пятого класса уйти в кадетский корпус. И всякое бы жизненное отклонение сына не могла легко допустить такая властная, уверенная мать, но это отклонение пришлось особенно обидно. За неразумным, мальчишеским увлечением серым контуром проступала измена. Хотел уйти старший сын именно в темную, тупую, офицерскую касту, не затронутую ни духом свободы критики, ни духом знания. Так неожиданно извратилась в Ярославе воспитанная в нем здоровая любовь к народу. Не в помощь освобождению народа, а в приобщении к его якобы святой силе и почве. Ярослав был мягкий мальчик, но это извращение в нем оказалось упорно. 3 года мать с ним билась и защемляла, но после гимназии уже не хватило материнского авторитета, логики, гнева. Ярослав уехал в Москву и поступил в Александровское училище. Борьбу за сына можно было продолжать. Свободная мысль пробивалась же и в офицерство, ведь и Кропоткин кончал пажеский корпус, и Чернышевский преподавал в кадетском. Но тут второй удар нанесла дочь Женя и в тот же год. При самом большом сочувствии свободе социальных отношений, равноправию женщины, даже примату ее, Аглаида Федосеевна косно держалась того правила, что девушка должна венчаться более чем за 9 месяцев до рождения ребенка. Женя же переступила это правило. А выходя в нагонку замуж, не дождалась материнского благословения. А потом рождением ребенка развалила и свое учение в Москве на педагогических курсах. Наконец и муж ее, Дмитрий Филоматинский, сын дьякона, сам только кончающий студент, не оказался мужественным, сильным человеком, какого Аглаида Федосеевна могла бы ожидать для своей живой, породистой, энергичной дочери. И она с бесповоротностью не признала этого замужества, считала его не произошедшим, внучку не родившейся, подвергла всех троих опале. Не разрешено было им приезжать в Ростов. И где-то в Казихинском переулке под чердаком Женя качала ляльку, а зять готовил последние экзамены и дипломный проект. В последний год там часто бывала у них Ксения, очень сочувствуя гонимой Жене, и Ксения же взяла на себя ее горячую защиту в письмах и при поездках в Ростов и смогла поколебать Аглаиду Федосеевну. Эту весною та разрешила отлученным однажды показаться. Круто гневалась начальница, но была же справедлива. Пришлось признать, что ошибки Жени были исправлены или не оказались ошибками. Хотя действительно зять был щупл, невзрачен, лялька вышла очень здоровым ребенком в мать. Едва не развалив своим рождением семьи, лялька засверкала новым центром ее, звенящим радостным центром, отобрав это место у своего дяди, 11-летнего Юрика. Однажды, увидав, бабушка не захотела с ней расстаться. А зять оказался умен и деловит. Он был не просто инженер, но с новым уклоном теплотехник. И молоденького выпускника здесь как поджидала работа. И по теплу, и по холоду, и в Ростове, и в Александрово-Грушевское, и даже предлагали ему лабораторные занятия в Донском политехническом. Не было у него петушиного задора, так и лучше, чем у глупого Ярика. Скрещенные молоточек и гаечный ключ становились новым знаком века. Вместо скрещенных когда-то мечей и знамен, это понимая, зять держался скромно, но с силой невидной извне. За столом он бывал подавлен фигурою тещи, но не ее колкостями. Отшучивался, надо признать, остроумно, хотя не злобиво. От удачной работы, от жены, от ребенка его не покидало щедро счастливое состояние. Еще в большем состоянии счастья плавало и носилось Женя. Счастье, как розовый туман, затопляло всю квартиру Харитоновых, и никто, дышащий им, не мог им не заразиться. И Аглаида Федосеевна, трижды в день, переходя из гимназического коридора в свою квартиру, при всем упорстве не могла не поддаться охвату этого розового тумана. Звенел лялькин крик. Напевала дочь, тихо посмеивался зять, все взрослей рассуждал за столом Юрик. И затягивался старый рубец мужниной смерти и новый рубец своевольства старшего сына. Такую видела Ксения семью Харитоновых в июле, когда ехала из Москвы на юг еще до войны. Всегда было ей хорошо с этими людьми. Но никогда так до слез хорошо, как теперь. И в письмах Жени, приходивших в экономию, все та же была суматошная, сама себе неверящая радость, и рубеж войны почти не прочертился в них. И с тем же предвкушением опять погрузиться в теплый туман этой радости Ксении теперь на обратном пути из Кубани вышла на ростовском вокзале и села на извозчика, пересчитав свои поднесенные 6 вещей. Правда, в экономию она несла с легкой птичкой, а назад волокла на себе горе. Ну и куда же с ним, как ни к Харитоновым? Где же помощи искать, защиты? Совета? Как черной плитой свалилась мрачная воля отца. Не то что о танцевальной студии, об этом и не поперхнись, а курсы бросай, треба замуж. Только до Рождества отпросилась с Ориной помощью, пока все равно война. Там дома казалось, что выхода никакого, как же спорить с отцом. Но стоило проснуться утром в вагоне и от Батайска из окна увидеть на долгом гребне над рекой, уступами улиц, огромный, вольный, веселый Ростов, где родились и расцвели первые свободы, радости и интересы Ксении. И уже стала отваливаться плита отцовской угрозы. И носатый, и крикатый отец перестал быть страшным, неоспоримым, единственным судьей ее жизни. От возврата в Ростов всегда бьется сердце. Особенно вот так ранним утром, когда свеж, чист, в темной зелени деревьев, крутой подъем садовый к Доломановскому. И извозчик на подъеме задорно гонит не отстать от трамвая. А трамваи совсем не московские. На ходу тяжелей, не с дугами, а с роликами. Есть летние, продувные, без боковых стенок. И на них по-ростовски сзади, на колбасе, обязательно подъезжают мальчишки до городового на перекрестке. И эти особенные передвижные решетчатые мостики, арочкой и с поручнями, их бросают через потоки в южный ливень, а в сухое время берут на тротуары. От Никольского переулка большая садовая уже вполне распрямилась и показывает вперед свою трехверстную прямую стрелу до границы Нахичевани. Вот и окна архангородских на втором этаже. Из гостиной угловой балкон под полотняными маркизами. И как бы не Зоя Львовна цветы переставляет, но не разберешь за густыми деревьями. Да к архангородским, ладно, к ним не с утра. Вот на солнечной стороне садовый, модный, черный, с шероховатой отделкой, двухэтажный магазин, полосатые маркизы с бахромкой над каждой зеркальной витриной. Хочет извозчик поворачивать по Таганрогскому проспекту. Нет, поезжайте дальше, до Соборного. Если по Таганрогскому, то потом на старом базаре, мимо густого запаха рыбных рядов, от постоянного изобилия огромных чебаков, сазанов и сулы, выдвинутых до самой мостовой. И именно в утренние часы весь ночной непроданный улов еще жив, серебряно шевелится, плескает поперек прилавков. Еще одно здание модерн на углу Таганрогского, таких и в Москве поискать. Верхние этажи почти без стен, одни стекла, Гранд-отель, купеческий сад, Сан-Ремо. И немал ведь Ростов, а как уютен. Афиши. Так что идет в Машонкинском чей-то бенефис? Цирк Труцци, французские театры, миниатюры, Солей, сильная драма и сильно комическая картина Макса Линдера. Эти дни походить, посмотреть. От городского сада повернули на Соборный. Не такой гладкий булыжник. Вот реальное училище, где Юрик учится. Почтамт. В просвете переулка старый собор, тяжелая, некрасивая туша, а ближе на чистенькой площади памятник Александру II с восьмигранным обводом. Заманчивая и пестрая Московская улица. Вся из одних магазинов, опять маркизы, маркизы над витринами. Вдоль Ростовской, Московской. Можно одеться не хуже, чем в Москве. А теперь наискосок, мимо края базарного привоза, вот и гимназия Харитоновых. Нет, это главный вход, а меня, пожалуйста, с другой стороны, к начальнице. Милая лестница, милая каждая дверь. С первого порога та умственная свобода и легкость отношений, какие всегда в этой семье. И Женя, Женечка! В обнимку налетела вихрем, будто моложе Ксеньи. Подвижное, решительное, светлое лицо. Как хорошо, а мы тебя еще не ждали. Что так рано? Неприятности? Надо рвать с отцом. Делай, как я. Они потом одумаются. Но, слушай, лялька — это чудо. Она музыкально одарена. Я тебе ручаюсь. У нее все время речитатив, импровизированный, почти пение. Пойдем, пойдем, послушаем. Нет, сейчас просто говорит. А уж говорит без умолку. Правда, я одна только все понимаю. А то вот так под одеяло спрячется и оттуда ищи меня. А какая кожица нежная, попробуй небывалое что-то. Гибкая, веселая Женя, счастливый полный смех, счастье в обхват, девать некуда, раздает. Вместе не жили тут. Ведь Женя уехала на курсы, когда Ксения ее комнату заняла. 5 лет разницы. Московская курсистка и дикарка из степи. Еще фыркала, не будет ли у этой девчонки зазнайство от богатства. Этого бы Женя не снесла, она бы ей откроила. Но зазнайства не было, а усердие, перенимание. Потом Ксения послом с Казихинского сгладила с разницы лет. И вот новая мать и девушка. А у меня это будет, 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 иначе зачем же? Верно, свершение, но и ожидание верно. Все бывает еще лучше. Бывает и сын. Дмитрий Иванович очень славный человек, но я встречу такого. Да, если забыть отцовскую угрозу, или правда, если ее ослушаться. Но страшно, но это очень страшно. Так счастливо можно жить, все прекрасно. А вот еще увлечение фотография. У них ведь кодек, и Митя часто щелкает. И вместе при красном фонаре они печатают, а Женя сама окантовывает. И вот на всех стенах снимки квадратные, круглые, овальные, ромбические, с полным фоном и на искусственном белом лялька в чепчике. Лялька голенькая, лялька в ванне, лялька с куклой, мама с лялькой, папа с лялькой, бабушка с лялькой. Женя с Митей на морском берегу. Это Азовское и прекрасное купание, и близко, и дешево. Каждое лето будем ездить.